Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». С архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, мы продолжаем отвечать на вопросы телезрителей. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры.
Очень интересный вопрос поступил к нам отец Мелхиседек от одной телезрительницы. Обязательно ли иметь духовного отца? 63 года женщине, пришла к вере, как напишут, 5 лет назад, часто бывает в паломничествах, даже ходит на курсы богословия, замужем, исповедуется, 2 раза в месяц причащается, старается делать добрые дела. Надо ли ей иметь духовного отца? Или, наверное, достаточно иметь священника, который принимает у нее исповедь?
Ну, дело в том, что этот вопрос от частного лица, но мы распространим его на всех. Есть же такое правило, и у отцов есть такой девиз, и такой вектор, и такое направление. Кто сам себе советчик, тот сам себе враг. А вот, Дорофей, спасение во многом совете. Спроси отца твоего, и рекут тебе. Премудрый Соломон говорит, пути глупого, в очах его кажутся прямыми, но слушающий совета исправит его. Золото и серебро укрепляют стопы человека, но лучше того и другого, то есть золото и серебра, добрый совет вовремя, лучше серебра и золота. А, кстати, кто-то сейчас кто занимается серебром и золотом, вот надо иметь советчика, куда вложить, что, чего, так сказать, умные люди, кто этим занимается, бизнесом, они, так сказать, ты сам себе, кто сам себе советчик, кто там себе враг. В любом деле невозможно, я не знаю, у вас права есть или нет?
Да.
Есть права.
Есть,
я не думаю, что можно было бы научиться водить машину просто по какому-то компьютеру или, так сказать, на тренажере, это невозможно. Английский язык, пианино, ну, все что угодно, то есть фигурное катание, резьба, пение, ну, слушайте,
но обязательно
рядом должен быть человек. Я не думаю, чтобы какому-то искусству, какому-то делу, ремеслу можно было научиться самому, а тем более искусству, жить христианской жизнью. Поэтому, спрашивается, а где взять духовника? Духовник вымаливается. Святитель Феофан Затворник Вышинский сказал, пусть у вас сложится отношение с вашим приходским священником, который через продолжительную исповедь, через частую, периодическую, будет знать вас обстоятельства жизни, семью. И так сложится отношение, когда не надо будет объяснять по несколько раз, кто вы, что вы. И так, так сказать, придерживайтесь его совета, его рекомендаций, вот, доверяйте ему, и по вере вашей, да будет вам. А иметь духовника, того человека, который за нас молится, который спрашивая благословение у Господа в тяжелых каких-то обстоятельствах жизни, да и не только в тяжелых, дает духовные советы, это я считаю, что великой милостью Божией.
Ну вот у вас как раз просят духовный совет. Как часто можно и вообще можно ли собороваться? Просто у многих разные мнения. И, кстати, хотел бы прокомментировать. Алексей Ильич Осипов, которого мы все знаем и уважаем, ну, я как-то слушала его, и он так очень категорически резко относится к соборованию, ну, просто так, что называется. То есть он считает, что когда человек уже в очень тяжелом состоянии находится, надо пособороваться. Кстати, вот у моей приятельницы муж с инсультом как-то, он просто разбил его инсульт, и она, я говорю, слушай, ну, позови пособороваться. Причем даже он и не очень верующий-то был. Она говорит, хорошо, позову. Ну, видимо, она... И вы знаете, он поднялся после инсульта. Врачи не рассчитывали. Да, поднялся через 3 дня.
Ну, пособоровали, да?
Да, после соборования. Она все-таки его позвала. Вы знаете, священника, он его пособоровал. Врачи-то говорили, ну, все, то есть он у вас очень тяжелый. Он через 3 дня поднялся. Это было такое чудо. Ну, она была, конечно, моя подруга, просто, знаете, ошеломлена.
Ну, для этого вот мы сейчас как раз присутствуем, и телезрители смотрят передачу «Таинство Церкви». Вот как раз мы об этом говорим, что все в церкви, все не просто так, все со смыслом, все ради спасения человека. Вот мы что-то видим, а что-то и не видим. И поэтому невидимое, оно тоже действует, и благодать Божия, она действует в нашей жизни. Кстати, вот вы напомнили по супруге, по подруге, и сколько раз соборство, но я сразу вспоминаю слова преподобного Авраама Сокольникова, который в его времена считали, что соборование – это таинство к смерти и перед смертью. Что надо уже дойти до такого состояния, что это уже напутствие перед смертью. И он говорит, нет. Он все времена начинает это все, этот взгляд немножко менять. И говорит, нет, это таинство соборования не к смерти, а к жизни. И поэтому мы великим постом, один раз в год, поскольку никто не лишен, если не имеет болезней физических, во всяком случае есть болезни духовные. И мы, с верой любовью приступая к этому таинству в исцелении души и тела, и в подкреплении сил душевных и телесных. Когда я был в Лавре, что я постриг принял в 86 году в Троице Сергиевой Лавре, там существовало, до сих пор существует такое правило и обычай, что на страстной неделе, на страстной седмице, в Великую Среду, перед чистым четвергом, вся братья Лавры соборуются. А я, поскольку испортил желудок в армии, Великий пост мне очень сложно, это всегда давался. И особенно последние 2-3 недели так разбаливался, что было это сложно. И вдруг, после соборования, я почувствовал какое-то облегчение первый раз. И потом спросил у духовника: «Батюшка, а вот надо дожидаться, вот так болеть, дождаться в конце поста, дождаться подкрепления и исцеления, надо ли так делать?» Он говорит: «А ты пособорился на первой неделе». И вы не представляете. Я пособорился на первой неделе.
Соборуют на первой неделе?
Нет, а в Лавре-то нет. Ну, в Лавре-то, конечно, так сказать, это, да. И у нас начинают, так сказать, с первой недели в московских храмах соборуют. И тогда этот пост пролетел совершенно незаметно, но, во всяком случае, в физическом плане. Угу. Я себя подумал, вот это реальное подкрепление нам в болезни, в немощи телесной. И думаю, слушай, вот это совершенно реально действует, живет и ощутимо, чисто физически. И поэтому я многим людям советую, что вы не дожидаетесь этого подкрепления в конце, а вы подкрепитесь в начале, попробуйте и так. Поэтому давайте придерживаться какого-то среднего. Еще я писал однажды, когда я учился в семинарии, я по таинству соборования писал реферат. Угу. И вот сейчас вот вы задали мне, я неожиданно вспомнил. Как раз вот там было такое мнение церкви, что в одной болезни не соборуются дважды. То есть вот у человека инсульт, да? У человека инфаркт. Призвали благодать Божию, так? И не надо, как Моисей. Один раз ударил в скалу, потом усомнился, подействует это или нет. Второй раз ударил, и за это сомнение, есть толкователь Священного Писания, говорит, за это то, что он усомнился, не войдешь в землю обетованную. Угу. Он не поверил, что достаточно один раз ударить в скалу, и пойдет по молитве вода. Он дважды ударил. Вот есть такой тонкий момент. Так и здесь, говорит, попросили благодать Божию и оставили на волю Божию. Есть воля Божия исцелиться, если нет воли Божией, так сказать, все, мы один раз о человеке помолились. Вот, и поэтому как раз ставить самое себе благословляет. Один раз великим постом. А не так, что, значит, давление, соборуемся, сахарный диабет, соборуемся, и так, так сказать, каждым постом. Вот такой все-таки тоже, я считаю,
что... Батюшка, когда соборовался муж моей приятельницы, не был великий пост.
Это не имеет значения.
Батюшка приехал...
Конкретная болезнь.
Она пришла,
она, так сказать, тяжелая, все, в любой болезни и в любое время. Вот.
То есть, если ты болеешь тяжело, действительно, конечно, то можно уже то не ждать
больному,
великого поста.
Тяжело больному человеку в любое время и в любой момент. Когда
спасибо. А вот, батюшка, знаете, тоже ведь болезнь-то тяжелая, о которой пишет телезритель. Добрый день, как помочь отцу избавиться от мата? Болезнь?
Болезнь. Ну, это, конечно, огромное неуважение к своей семье. Это просто такая, так сказать... Мало того, что невоспитанность, это просто безобразие.
Это ужасно.
Вот, тем более дети. Но надо все-таки, у апостола Павла есть такие слова. «Вы сильные должны носить немощи слабых, а не себе угождать, и это, пусть даст Господь силы заграждать уста невежественных людей». Заграждать уста невежественных людей. То есть нам дано это право, и апостол Павел нас к этому, как христиан, призывает заграждать уста невежественных людей. Чем? Аргументами, просьбами, беседой. Вот. А иногда можно, здесь эта дочка пишет, я не знаю, дочка. Мне кажется, даже
не ясно. Женщина, дочка, мне кажется.
То должна еще прибегнуть, мне кажется, это, и к чисто физическому выражению своего недовольства. Какими? Когда услышит, сразу скажет: «Ой! Ой, вот вызов такси». Да. Вот он, чтобы он понимал, что что-то происходит. Или вот хвататься за голову, садиться на стул, закрывать руки глазами, чтобы он понимал, вот, что что-то происходит. Потому что когда разговор не помогает, так сказать, вот, уходить из комнаты, демонстрировать свое неприятие этой ситуации. Я думаю, что человек, если все-таки...
Это слабые люди, мне кажется, которые матом ругаются, они не могут...
Ну, например, сейчас подростки, да?
Берем, тут отец.
Нет, а тут, понятно, мы сейчас уже на них пришли. Это некое самоутверждение. Начать курить, начать, так сказать, этот сленг, начать это все...
Казаться взрослым.
Блатные какие-то выражения, мат, перемат, так сказать, все. Да чуть-чуть стать выше на голову. Но это все чушь. Если ты ничего из себя не представляешь, то это тебе и не добавит. Надо, как я в школе иногда бываю, говорю, важно не иметь, важно уметь. Важно встроиться, а не пристроиться. Вот. Поэтому, так сказать, это надо не называться, а быть. И хуже называться и не быть. Вот. Поэтому, если хотите взрослости, так пусть это прибавится умом, пусть это прибавится широтой сердца, добротой, честностью, принципиальностью, благородностью. Да. Вот что делает взрослым человеком, ответственностью. Вот что делает взрослым человеком. Не просто там это поболтал и все, то есть обещал, сделай постороннему и слабому, помоги, поддержи. То есть вот в чем взрослость. Брать ответственность, отвечать за свои слова, вот в чем взрослость.
Да. Машка, с другой стороны...
Конечно, молиться, переживать. Ну, а еще, конечно, надо говорить.
Ну, а в школах нужны другие примеры, конечно. Нам, к сожалению, с телевидением здесь не совладать. Ну, когда детям показывают совершенно другие примеры взрослости, о чем вы говорили, да?
Мне кажется, они просто уже как бы несчастные дети, потому что они уже черные, не черные, и белые, не совсем и белые. Вот это печально.
Какой-то вот такой вопрос, батюшка, вот странный. Что делать, если сказал батюшка, что я взяла грехи всех сродников по плоти усопших? Что-то я...
Да нет, ну
как-то
это... Никто ничего не знает. Дело в том, что такого понятия нет.
Но у нас же не несет ответственности грехи.
Да, ну, дай Бог нам с самим собой разобраться, дай Бог нам свои грехи оплакать, изменить, исправить, а уже так сказать...
В сердцах, наверное, может быть, что-то батюшка произнес, бывает иногда. Мне кажется, не надо на это обращать внимание, и думать. Если отпевания не было, можно ли заказывать сорокоусты?
Можно и нужно. Потому что если это по вашей, вы лично принимали в этом участие, тогда исправьте. А если это принимали участие ваши родственники и родные близкие, что вы не можете повлиять, тогда вы можете, так сказать, сделать то, что вы можете. Закажи сорокоуст, дома попоминайте на псалтире, утренних, вечерних молитвах, а родным и близким, подсказать, чтобы все-таки они этот обряд... Отпевание совершили.
Заочно, наверное, можно. Может, наверное, заказать, нет?
Сначала.
Все-таки это близкий человек, если он.
Надо сказать об этом родным и близким.
Сказать, что я закажу, да?
Нет.
Или как?
Их попросить.
Так.
Их к этому подвигнуть. И когда это для них будет неважно, безразлично, или они на это махнут рукой, тогда уже самой. Потому что они.
Ну, предупредите обязательно, что родных, самых близких, я заказываю, чтобы они были в курсе. Спасибо. То есть это можно?
Можно и нужно.
И нужно.
Да.
Как быть, если смертных грехов не совершаешь, а ежедневное объедение, празднословие, осуждение повторяются во время исповеди, их просто перечисляешь А покаяния как такового нет. Батюшка, вы, наверное, с этим сталкиваетесь
ежедневно. Дело в том, что
ежедневно.
Один из наших святых сказал, вы не обольщайтесь, что нет смертных грехов. Вы не обольщайтесь.
Вот так, да?
Да. Почему? Он говорит, камень, повешенный на шею, и мешок с песком сделают одно и то же дело. Пойдешь ко дну. Смертные грехи, как камень. Повседневные грехи, как песок. И поэтому не надо думать о том, что это мелочь, это мелочь, это мелочь. Но от этой мелочи тоже надо, в конце концов, избавляться. От этой мелочи. Как мы считаем, что мелочь. От нее надо тоже избавляться. А не думать о том, что, ну ладно, так сказать, уже языком болтаю. Значит, сплетничаю, завидую. Вот нечистые мысли, так сказать, это, ну пришли, ушли, я с ними, так, возраст такой, ну или все так отживут. Вот мне недавно мысль такая в голову пришла. Это было рождественским постом. Вот, и я подумал, что спросил у людей, как вы думаете, что самое страшное в духовной жизни? Что самое страшное в духовной жизни? Ну, вот и вас даже спрошу. Что самое страшное в духовной жизни?
Я начну философствовать.
Правильно. И надо начать, но это после нашей программы. У меня мысль в голову пришла, знаете, что самое страшное?
Да что?
Начать говорить. Ничего страшного. Ничего страшного.
Но мы это часто говорим.
Не прочитал правила, ничего страшного.
Ничего страшного.
Пост не соблюдал, ничего страшного. Посмотрел, ничего страшного. Ляпнул, ничего страшного. Опоздал на службу, ничего страшного. Не причащаясь, ничего страшного. В телеке завис, ничего страшного. Вот мы все время найдем себе оправдание. Мы никак не можем, так сказать, это согласиться, что мы все-таки грешники. Но Господь кого призвал, пришел спасти? Грешников, кающихся. Вот когда уходит это покаяние, даже вот по этим мелочам, тогда все, туши свет. Поэтому получается, что лучше грешник, кающийся, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. Поэтому очень страшно попасть вот в это число, вот это самоуспокоенности. И еще я часто тоже людям говорю, ну вот смотрите, мы же руки моем каждый день, и по несколько раз в день. Это вообще рекомендовано. Для чего? Для нашего поддержания, нашей чистоты, гигиены, так сказать, не заболеть и прочее. Мы же это делаем. То же самое с душой. Ну, хорошо, что ты, так сказать, не был на черновых каких-то работах. Ты не в шахте, ты не в забое, ты не в поле, когда не было такой откровенной грязи. Ну, хорошо, что ты не там. Но руки же моем, никто из нас не говорит. А я не имею в этом нужды. Мыть руки. Так же нет человека, который скажет, нет нужды в покаянии. Если ты внимательно ведешь духовную жизнь. Поэтому и подходите, назвали, так сказать, 2-3 греха, так сказать, там больше, меньше. Но это чувство покаяния, оно все-таки...
Но если их человек называет, то все равно он их ощущает,
да? Конечно.
Все равно, бы и не называл. То есть понимание-то есть, что это грех?
И до тех пор, пока человек не стал их оправдывать,
да.
есть шанс от них избавиться.
Да, главное.
А когда человек сам себя оправдал, то все, вот это трагедия.
Да, батюшка, вы меня, конечно, озадачили. Самое страшное, ничего страшного. Да, мы очень часто повторяем.
А вы себе на холодильнике это напишите, месяц.
Я напишу.
Месяц пусть повисит.
Да, я это сделаю, действительно.
Все из мелочей. Даже я вспоминаю сейчас слова блаженного Августина, который сказал, Господи, у него жизнь такая была. Кстати, одна из самых потрясающих книг, и людям советую, исповедь блаженного Августина.
А где купить?
Ну, в любом книжном. Да. Даже, мне кажется, уже есть и в электронной версии. Исповедь блаженного Августина. Он говорил, я однажды взмолился, но у него была непростая жизнь, однажды взмолился, Господи, сделай меня чистым и целомудренным. Господи, сделай меня наконец-то чистым и целомудренным. А потом добавил, но не сейчас. Но не сейчас. То есть...
Почему?
Но неохота было... Понимание есть, что надо с грехом расставаться.
А не хочется.
А вот чтобы на самом деле Господь как отрезал. Было оправдание этого состояния. Вот когда человек перестал оправдывать эту ситуацию, есть шанс исцелиться. И главное, еще кто-то из мудрых людей сказал, завтра, враг сегодня. Покаюсь, завтра помолюсь, завтра прощу, завтра, значит, навещу, завтра отдам, завтра, вот все завтра. Вот все завтра.
Я подумаю об этом завтра.
Да, да.
Унесенное ветром.
Ну вот все. Завтра это враг сегодня.
Я подумаю об этом завтра.
А почему завтра? Потому что опять ничего страшного. Ничего страшного, что если не сегодня, то, что ты отложил на завтра, и завтра ты этого не сделаешь. У тебя будет бесконечный черед. Завтра, завтра, завтра. Вот об этом тоже надо подумать. Кстати, кто-то из святых сказал, Иоанн Шаховской, был такой святитель, добродетель должна быть мгновенной. Покаяние должно быть мгновенной. Доброделание должно быть мгновенным. Пришла добрая мысль, добрый помысл, осуществи его сейчас. Потому что неизвестно, что будет завтра. Мы быстро загораемся,
да, сгораем, как
но свечки. еще быстрее мы остываем.
Это правда. Можно ли заказать такой вот спорный даже вопрос. Можно заказать заочное отпевание, если уверены, что покойный убиенный, а не самоубийца? С бюрократической машиной сложно тягаться, она и в полиции, и в церкви. Но я бы вот насчет церкви, я бы тут заступилась, но церковь же не может механически, без, вот как говорят, бюрократии, подойти к этому вопросу. Там то есть, видимо, ну...
Про самоубийство есть?
Да, но считают, полиция посчитала, что это самоубийство, а родственники считают, что это было убийство. Приходят в полиции, не берут заявление, идут в церковь, а там разбираются. Ну, правильно же разбираются.
Ну да, потому что
батюшка,
выдали какое-то...
Можно сказать, заочное отпевание, если уверены, родственники уверены, но бумага есть, что это убийство, что это самоубийство.
Дело в том, что надо немножко потерпеть и дождаться, в конце концов...
Разбирательства.
Разбирательства, да. Но потом, если есть все-таки... Весомые аргументы, что это было все-таки убийство. Вот священник можно объяснить, потому что мы все-таки знаем такие случаи, что проще дело закрыть, чем в нем разбираться. Что там греха таить?
Ну, конечно, масса таких случаев.
Это масса таких случаев. Поэтому я думаю, что если подойдете к священнику, когда более-менее будет окончательный вердикт вынесен, то можно все-таки потом объяснить ситуацию.
Но не надо требовать от церкви сразу. И церковь тоже должна в этом разобраться, да, батюшка? Должны быть какие-то аргументы, не писать, что вот бюрократическая какая-то машина. Это же, правда, не механика. Пришли и отпели.
Мы, например, знаем про самоубийц, о том, что есть же состояние аффекта. Состояние аффекта есть состояние психического заболевания.
Да.
И поэтому в церкви тоже нас спрашивают, это произошло? Да, это трагедия. А человек, как он, в здравом ли был? Да, ну, вроде в здравом. А он на учете состоял? Ну да, что-то в детстве там было. Но если это в детстве было, или он состоял на учете, это уже есть момент, смягчающий эту трагедию, эту чрезвычайную ситуацию. А когда в здравом уме, светлой памяти, там, так сказать, написал записку, я туда-сюда, вот, так сказать, по таким-то причинам, то тут уже вопрос, так сказать, человек добровольно это все сделал. Вот, поэтому здесь, конечно, церковь предлагает в эту ситуацию вникнуть. Поэтому здесь никакой спешки здесь в этом нет.
Ну вот Цветаеву уже через сколько лет разрешили только? Через десятилетия, да?
Все очень сложно.
Разрешили отпевать, понимаешь, что действительно она
поэтому
не просто так покончила жизнь.
Всегда и во все надо вникать. И дайте нам, церкви, дайте нам возможность тоже вникнуть в происходящие события.
Вот, да, я тоже призываю так с плеча не рубить и не обвинять церковь. Ой, батюшка, ну что ж такое-то, 3 минуты осталось. Скажите, пожалуйста, моя дочь венчана 10 лет назад, недавно развелась с мужем по причине измены, пьянства, наркота. Как правильно ей дальше поступать, куда деть венчальные свечи? Вы знаете, ну тут даже, наверное, не в свечах дело, а меня тоже надо спрашивать, что вот уже было одно венчание, второе, развелись, надо ли бежать и брать развенчальную грамоту? Что людям делать в этой ситуации?
Ну, вы тут один вопрос добавили к другому. Вопрос такой, надо, конечно, сугубо молиться, потому что это произошла трагедия, она нету сторон. 100% виновата только одна сторона, 100% права другая сторона. В этом так не бывает. В этой трагедии двое принимали участие, поэтому есть покаяние, с покаянием отнестись к этой ситуации, что так произошло, это развод, терпеливо, терпеливо, так сказать, нести свой крест вот по воспитанию детей, если дети есть, если нет, то, так сказать, этого одиночества, которое она сама, была эта ситуация, и в этой ситуации была и ее тоже вина, и тоже роль была немаленькая в этом разводе. И молиться так, сложатся обстоятельства жизни, пошлет Господь другого спутника. Человека, да, да. Так, слава Богу, не пошлет, значит, скорее всего, надо рассчитывать. Вот так спокойно и живите. Почему? Потому что, когда человек недоволен своим положением, он недоволен до конца жизни. А когда человек сказал, что ну все, это моя жизнь, вот так сложились обстоятельства. А сложатся они по-другому, тогда это будет праздник. А сейчас, сейчас это просто нормальная жизнь. И не надо, так сказать, в этом себя, так сказать, делать из этого трагедии. Случилось, случилось. Ну, так сказать, таким обстоятельствам. А когда жить все время одна, и, так сказать, себя в этом деле, так сказать, душу травить, так не надо. У тебя есть церковь, у тебя есть родные и близкие, у тебя есть мама, папа, есть о ком заботиться, у тебя есть дети, все, вложи в них. Постарайся, чтобы они таким путем не прошли. Постарайся учить их и терпению, и снисходительность, и прочее. Но повод, конечно, здесь был дан, так сказать.
Да, разводу, повод был, потому что как это пишет.
Это измена, об этом, так сказать,
как
говорит.
Пишет
и,
мама, это...
и Евангелие об этом говорит, о том, что это имеет право на развод. Угу. Вот. Ну, и имеет возможность вступления второго брака. Заранее, то, что вы спросили, да. Вот этот брак, в смысле, разводная, да, 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 грамота, она не дается. Когда человек приходит в епархию или в патриархию, он спрашивает благословение на вступление во второй брак. И это благословение на вступление в второй брак является автоматическим упразднением брака и венчания первого. То есть сначала был гражданский развод, потом благословение на наступление во второй брак, и тогда это венчание, первое венчание, оно становится не бывшим, не действительным.
А свечку, да, венчание одевать?
Свечи, господи, ну свечи...
Отдать на переплавку?
Нет, пусть потихоньку от этих свечей зажигает лампадки, как вот у нас лампадка горит, и потихонечку она, так сказать, будет употреблена по своему назначению. Вот. А следующее венчание свечи надо сохранить как напоминание своим детям, что вот, так сказать, это мое венчание, от которого родились вы, вот, или, так сказать, ну и прочее. Пусть будет доброе воспоминание о повторном и, дай Бог, по сложившемся благополучном браке. Поэтому вам тоже желаем и мудрости, и терпения, и так сказать, живите с Богом, а там все устроится, слава Богу. А не, если в этом состоянии, слава Богу, а устроится Богу трижды слава, если все устроится.
Спасибо, Господи, батюшка, спасибо вам огромное за замечательные ответы. Как всегда, все быстро у нас пролетело, все 26 минут.
До новых встреч.
И я, и телезрители, конечно, будем ждать встреч с вами. Спасибо вам.
До свидания и всем благословения Божие.
Я, Любовь Якильна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. До свидания.